Homo legens значит человек читающий. В рубрике Homo legens я буду говорить о книгах, которые недавно прочитала. Буду рекомендовать книги к прочтению, если они того достойны. Писатель, критик, педагог Леонид Костюков говорил, и мне очень запомнились его слова, что задача критика, рецензирующего книгу, примерно та же, что у патрона-тестера, помогающего купить правильную лампочку в магазине. Если книга-лампочка, в принципе, способна гореть, то она зажжет критика своим светом и теплом, даст ему приятное впечатление и удовольствие от процесса соприкосновения с ней. Если же книга не загорелась в патроне-тестере, скорее всего, это некачественная книга, некачественная лампочка. Это не очень интересная книга. Далее наши мнения с Леонидом Костюковым расходятся. Так он считает, что о плохой книге не стоит говорить, как и о плохой лампочке. Но что говорить о том, что никогда не станет полезным, не так ли? Но я полагаю, что существует человеческий фактор, и право на ошибку есть у каждого критика. Это раз. Что бывают случаи, когда книга не плоха и не хороша, а представляет собой нечто среднее. И, возможно, отмечание ее достоинств и недостатков поможет и автору разобраться, чего он хотел и чего достиг. Это два. И что бывают книги, о которых необходимо говорить, как бы тебе лично это ни было противно, или неприятно, или даже страшно. Это три. Но, как правило, вот к таким книгам я бы отнесла романы политического свойства, а, к сожалению, жизнь в нашей стране такова, что политические книги очень часто бывают актуальны. Поэтому помимо книг, которые мне были по душе, я буду иногда говорить и о тех книгах, которые вызвали у меня неприятие, и объяснять вам, почему, собственно, они вызвали у меня неприятие. Естественно, все, о чем будет идти речь в данной рубрике, является только моим мнением. Мнением одного Homo legens, человека читающего. Концепт рубрики прост. Я поставлю сама себе несколько типовых вопросов и постараюсь ответить на них максимально полно. Понравилась или не понравилась мне эта книга? Естественный первый вопрос, с которого начинается всякая рецензия. Хотя, конечно, понравилось или не понравилось, это подход не профессиональный, скорее потребительский. Но, тем не менее, ни один критик не свободен от личных ощущений в адрес только что прочитанного литературного произведения. Я думаю, что не стоит впадать в ложную скромность, а нужно искренне говорить, понравилась ли тебе эта книга, и обосновывать свое мнение. Чем понравилось или не понравилось? Это будет второй вопрос, который естественным образом будет развивать первый вопрос. И пока в этом втором вопросе, так же, как и в первом, речь пойдет о моем личном впечатлении, не более того. Третий вопрос звучит так, чем эта книга хороша или плоха? И здесь мы уже переходим от любительского, от общего восприятия книги на уровне «нра-не нра», к более или менее профессиональному ее анализу. Поможет нам в этом четвертый вопрос. Чем эта книга отличается от других сегодняшних произведений? И последний вопрос, рекомендую ли я ее к прочтению? Ну, конечно, этот костяк вопросов в исключительных случаях может дополняться еще какими-то вопросами и формулировками. Всякий раз вы будете об этом узнавать индивидуально. Будет какой-то сюрприз. Итак, книга, о которой я хочу говорить сегодня, это Дмитрий Быков, роман «ЖД». Итак, понравилась или не понравилась мне эта книга? Очень понравилась, произвела сильное впечатление, скажу я, даже не пытаясь кривить душой и надевать на себя маску профессионала, которому сложно угодить, который весь состоит из скепсиса. Второй вопрос. Чем понравилось или не понравилось? Ну, как я уже сказала, роман Быкова «ЖД» мне очень понравился, и поэтому вторую часть вопроса мы просто мягко забываем. Странным образом, самая неполиткорректная книга нового тысячелетия, как охарактеризовал свой роман сам Дмитрий Быков в момент своего появления на свет, да, эта книга прошла мимо меня. Она была выпущена в свет в 2006 году. И вышло так, что я, познакомившись с ней буквально 2 месяца назад, несколько припозднилась прочесть эту книгу. Но, возможно, подумала я, в анахронизме моего сегодняшнего обращения к поэме в прозе Ж.Д. кроется глубокий смысл. В контексте содержания романа этот смысл так и тянет назвать великой сермяжной правдой. Дело в том, что в 2006 году, когда, напомню еще раз, эта книга увидела свет, национально-пропагандистская политика в нашем государстве была, ну, по крайней мере, выглядела скромнее, чем сегодня. Насколько мне помнится, а память у меня хорошая, цепкая, слово «патриотизм» в отношении культуры, литературы и образования звучало реже и спокойнее. И не успело еще стать жупелом патриотическое воспитание подрастающего поколения. Эту формулировку следует брать в кавычки, потому что ее буквально откатали до блеска газеты, журналы, какие-то ток-шоу воспитательного плана. И не принимали тогда, 4 года назад, таких массовых форм попытки пересмотра отечественной истории в сторону великого государства, чьему величию всегда мешали коварные враги. Вот эту формулировку про великое государство я тоже считаю необходимым взять в кавычки. И я также превосходно помню, что празднование 60 лет Великой Победы в 2005 году, за год до появления романа поэмы Дмитрия Быкова «Ж.Д.», прошло торжественно и впечатляюще, несмотря на отсутствие плакатов с портретом верховного главнокомандующего Иосифа Виссарионовича Сталина. А сегодня все мощнее звучит в публицистике и в художественной литературе титульная тема славного прошлого русского народа. На всех уровнях изучения истории происходит переоценка ценностей, начиная со школьного учебника. В основном, конечно, касается переоценка ценностей истории государства советского. В журнале «Журналист» за октябрь 2009 года приведена прямая речь Мариэтты Чудаковой, доктора филологических наук, профессора литературного института, члена Европейской академии, то есть человека очень авторитетного, очень уважаемого в литературной среде. Мариэтта Чудакова говорит об учебнике истории России 20 века, заказанном администрацией президента еще Путина группе историков. Чудакова уверена, что с посредством этого учебника школьникам хотят внушить, что Сталин был хороший, эффективный менеджер, а массовый террор, который был при нем развязан, был на благо страны, на благо государства, то есть затеян как очень эффективное, результативное средство управления огромным и мощным государством. Иными словами, этот массовый террор подается как наше достижение. Но самое главное, по мнению Мариэтты Чудаковой, что этот учебник вышел пока тиражом в 1000 экземпляров. Если бы группа ученых не взбунтовалась против него, а не последнюю, далеко не последнюю роль в этой группе бунтующих играла сама Мариэтта Чудакова, он бы вышел сейчас уже тиражом 100 тысяч экземпляров. Но, к счастью, видимо, пока этого не произошло. Хотя, конечно, симптом тревожный и первая ласточка не очень-то и симпатичная. Но в других аспектах изучения истории также произошли перемены. Вроде бы незаметные, точно штурвал корабля повернули примерно на полрумба. Но курс уже существенно отличен от прежнего. И над новым маршрутом витает классический вопрос: куда же нам плыть? Во-первых, вошла в ажиотажную моду альтернативная история, как в виде художественных произведений, так и в виде трактатов, претендующих на серьезность. И какие из них и вправду серьезны, а какие только претендуют, надо разбираться особо, с помощью экспертных комиссий. А издаются те и другие книги одинаково бойко. Во-вторых, стало привычно и даже престижно проводить исторические изыскания людям, не имеющим соответствующего образования. Да при этом еще и свысока покрикивать на профессиональных историков. Вас, ретрограды замшелые, давно пора сбросить с парохода современности. Модно стало также напрямую обвинять коллективы исторических вузов, НИИ, библиотек и архивов в искусственном формировании представлений о прошлом и в фальсификации истории. При таком раскладе любительские изыскания подаются как залог беспристрастности и незашоренности их инициаторов. И оценить вот такой феномен иначе, как политика двойных стандартов, я просто не могу. Ведь каждый из нас, обращавшийся к врачам в больнице, в какие-то медицинские учреждения, каждый из нас точно знает, постиг на практике, что медики не любят, когда их пациенты занимаются самолечением, либо когда пациенты по собственному почину читают медицинские справочники, книги и пытаются вести с врачами спор на одном с ними языке. И медики всегда пресекают эти инициативы и говорят, что у людей в белых халатах знания систематизированы, дилетантам с ними никогда не сравнится. Но несмотря на то, что каждая профессия ревниво оберегает собственную зону деятельности, любительский подход к изучению истории, без предварительного освоения курсов вспомогательных исторических дисциплин, без какой-либо опорной базы, без даже долгого, затяжного, порой многолетнего сидения в архивах и библиотеках, считается нормальным, естественным и прогрессивным. Ну и, к сожалению, я не могу не отметить, что все такие вот стихийно сложившиеся исторические исследования, ну, может быть, не все, но очень многие из них, они отчетливо тенденциозны. Каждая из них стремится к подчеркиванию какой-то определенной мысли, либо концепции, выгодной, интересной, любезной тому, кто является ее автором. Вот. И, наконец, еще один яркий признак сегодняшнего времени, времени, в которое я прочла книгу ЖД, почему-то во главу угла при рассмотрении едва ли не любого исторического конфликта, казуса, явления и события ставится национальный состав участников оного события. Это происходит на любом уровне, но самое непосредственное выражение народных умонастроений, естественно, обретается либо в толпе на улице, либо в интернете, который в своем роде является техническим выражением толпы. Не успела еще осесть гарь, поднятая взрывами в московском метро 29 марта сего года, в «Черный понедельник». А комментаторы на новостных сайтах предложили уже полные политические версии случившегося, при этом тщательно поименовав виновные в теракте национальности. И вот в этой атмосфере на дальний-предальний план отодвинулась здравая мысль, что у преступлений против личности нет национальности, нет государственной принадлежности. И вот на этом фоне я прочитала поэму Дмитрия Быкова «ЖД». Это ироническая версия военной эпопеи. Она, эта военная эпопея, выражена в образе затяжной войны, что ведут между собой так называемые хазары и варяги, и то и иное слово я беру в кавычки. Они воюют без упования на конец перманентной, упирающейся в тщательно лелеемую межнациональную рознь кампании. 5 лет назад эта книга могла бы восприниматься ехидной антиутопией, а ее мрачный провиденциализм мог бы показаться буйной фантазией. И вдруг сегодня, на мой взгляд, она стала нормальным, ожидаемым порождением современной эпохи. Сегодня она вполне укладывается в логический ряд газет, телеканалов, интернет-порталов. Ну, единственное, что понимающему, конечно же, будет ясно, что Дмитрий Быков не поддерживает эту практику, а наоборот старается своей фирменной иронией ее как-то приустановить и утишить. Что удивляться, какие в обществе происходят тенденции, какие взгляды на прошлое и настоящее народа и государства царят вокруг, если на одном из локальных исторических порталов автор собрал все свои воззрения под девизом «Что такое история и как все было на самом деле?». Дело не в том, каковы были воззрения этого человека. Дело в том, что он позволил себе провозгласить свое мнение как единственную истину. И как бы его воззрения ни были достоверны, либо ошибочны, какое бы они ни имели право, естественное человеческое право на ошибку, он все-таки считал себя вправе заявить о своих воззрениях как о каком-то единственном мериле ценностей. Поэтому книга Дмитрия Быкова «ЖД» мне понравилась уже тем, что ее автор не побоялся протестовать таким вот образом, художественным образом, посредством гротеска в литературе, против переосмысления истории и ее переписывания в угоду политическим тенденциям и очень крупным политическим играм. Третий вопрос. Чем книга ЖД хороша или плоха? Ну, наверное, если поискать, покопаться, можно в ней найти и какие-то недостатки. Но мне не хотелось искать недостатков, она меня настолько покорила, что мне хочется остановиться на достоинствах поэмы ЖД. На мой взгляд, она хороша уже тем, что автор в доступной, легко поданной форме показывает гибельность политизированной истории и вообще попыток орудовать в кавычках прошлым ради формирования будущего. Выступает против манипуляции общественным сознанием и частным сознанием одного человека. Выступает против того, чтобы делать человека разменной монетой в крупных играх. Автор также показывает, как легко, если захотеть, подняться над играми в переписывании истории. Вот просто забыть о том, что это можно делать, о том, что это модно и популярно. Забыть и принять все, что с нами было, потому что без прошлого не существует настоящего. Частому социально-культурному явлению, людям, играющим в какую-либо политическую игру с привлечением исторического антуража ради лоббирования неких идей, адресована поэма ЖД, на мой взгляд. Цели ее, задачи и сверхзадачи выражены в авторском посвящении, которое в том издании, что я читала, было размещено прямо на обложке. Цитата. ЖД – поэма о таинственном коренном населении России, которое не борется против двух своих главных захватчиков, а добродушно позволяет им вечно захватывать себя и истреблять друг друга. Кто-то наверняка увидит в этой сказке антисемитизм, кто-то русофобию. Таким интерпретаторам нет дела ни до Родины, ни до правды. Ни тех, ни других я переубеждать не буду. А нормальный читатель все поймет и так. К нему-то и обращена книга, название которой можно расшифровать как... Дмитрий Быков привел порядка 20, наверное, версий пар слов, начинающихся с ЖД, ну, например, «железная дорога». Но он лично предпочитает вариант «живые души». И подписался Дмитрий Быков. Конец цитаты. При всей внешней лапидарности посвящение многоуровневое и очень серьезное. Имеющий очи да увидит, имеющий рассудок да поймет, что первые, якобы на поверхности лежащие знаки и символы, обманчиво легкие для расшифровки в контексте межнациональных симпатий и антипатий, на самом деле будут глубоко ошибочны. Автор вовсе не имел в виду антисемитизм и русофобию. Более того, в предисловии, внутри книги Дмитрий Быков идет еще дальше и буквально разжевывает. Возможно, защищается от обвинений, это дальновидно. Что? Автор приносит свои извинения всем, чьи национальные чувства он задел. Цитата. Автор не хотел возбуждать национальную рознь. Патриотами обычно называют себя готтентоты, исповедующие классическую готтентотскую мораль. Хорошо все, что хорошо для нас. Так действуют наши враги, и, следовательно, так должны действовать мы. Чем меньше ценится человеческая жизнь, тем невыносимее условия существования в возлюбленном Отечестве. Тем ближе оно к идеалу. И любая попытка не спровергнуть ее называется разжиганием межнациональной розни. Автор приносит свои извинения всем, чью межнациональную рознь он разжег. Конец цитаты. Извинение, конечно, юрническое. Дмитрий Быков с его стажем литературной и общественной деятельности прогнозировал, видимо, некоторые первичные итоги знакомства публики с книгой ЖД. И предугадал, что лица, склонные к поиску цивилизационного врага, поймут поэму ровно наполовину. Причем каждый на свою половину. Если очень захотеть, разжигание межнациональной розни и прочие антиконституционные, якобы, прелести в книге Быкова можно, конечно, усмотреть чуть ли не на каждой странице. Но только если захотеть. Цитата. «Земля, которую захватили, сама диктовала захватчикам воспроизведение одного и того же убийственного стереотипа. Посмертная месть несчастных жителей заключалась в том, что захватчики уже не могли остановиться. Они начинали колонизировать сами себя, безжалостно угнетая всех, кто умел работать, и возвышая исключительно тех, кто умел убивать. Схема воспроизводилась на новом материале. В захваченной росцами Хазарии хазаром становился любой, кого стоило называть человеком, а гордое право называться русским доставалось тому, кто первенствовал по части жестокости и бездарности». Конец цитаты. Знаете, прочитав эти слова, я подумала, как завопят от этакого пассажа плакатные русские патриоты, уверенные, что они точно знают, кого надо побить, дабы спасти Россию. И вряд ли этим патриотам в голову придет, что если кого и шлепать, причем не из нагана, боже упаси, а ремешком по мягким частям тела, то прежде всего их самих. Цитата. «Хазары давно уже не скрывали, что ненавидят Россию и русских. Самые умные из них говорили, что Россия им как раз очень нравится, но гордиться фактом рождения здесь и любым другим имманентным признаком способен только негодяй. Некоторые повторяли заезженные истины конца 80-х. Истинно русским должен называться тот, кто владеет языком. Языком лучше владеем мы. Литература, наука и даже политика лучше получаются у нас. Хватит, вы себя дискредитировали, у вас уже ничего не получилось, отдайте». И тут я опять подумала, как возмутятся этой психологической реконструкцией те, кто и вправду считает себя наилучшими распорядителями территории своего проживания. Им же не хватит сил представить, что автор имел в виду не какой-то конкретный народ, а имманентную гордыню любых самоназначенных хозяев жизни. И в роли тех, кого высмеивает Дмитрий Быков, сегодня может оказаться одна нация, а завтра другая, если она начнет исповедовать доктрину сверхчеловечества и собственного превосходства. Дмитрий Быков издевается не только над представлениями обывателей, но и над академическими стандартами. С очаровательной дерзостью он жонглирует историческими теориями, нахально позволяя себе опровергать их все. И остроумных Носовского и Фоменко, и трагического Льва Гумилева. В категорию источников, которые пересматриваются, подпадает и легенда о 33 годах сидения на печи Ильи Муромца. Он в интерпретации Быкова становится натурально Ильей Эмур Омецем, второй ипостасью богатыря Жидовина, который встречается в древнерусских былинах. Не является ли этот прием развитием попыток любительского интерпретирования истории? Не пародирует ли Быков популярную ныне альтернативную историю? Но пусть ответ на эти вопросы каждый, читавший поэму ЖД, даст себе сам, хотя я, например, уверена, что на оба этих вопроса следует ответить «да». Да, являются пародией, да, являются высмеиванием попыток любительского интерпретирования истории. Чем еще хороша книга ЖД? Открытым финалом. Быков не замахивается ни на прогнозы, как выходить из этой ситуации, ни на знание решения всех проблем человечества. Реклама и пропаганда панацей сегодня пугает едва ли не больше, чем равнодушие, замкнутость в своем крохотном мирке. И вместе с тем финал оптимистичен. Злодеи, как в тех добрых и честных книгах, которыми мы наслаждались в детстве, как в приключенческих романах, обязательно гибнут. Они наказаны, а этого мы всегда подспудно ждем и от сказок, и от романов с хорошими героями и постоянной борьбой добра и зла. У положительных героев впереди открываются перспективы. Перспективы очень оригинальные. Дочитавшему до финала открывается несколько авторских подсказок, о чем книга. Варяг и хазарка, связанные давней, непобедимой никакой политической обстановкой и любовью, почти одновременно доходят до загадочного места Жадрунова. Жадрунова. Сули, тщетно покоряемой ими земли. Возлюбленные стали командирами боевых подразделений. Днями они ведут изнуряющую и бестолковую перестрелку, а ночами, уединяясь в деревенских баньках или на сеновалах, любят друг друга жарко и неистово. В Жадрунове, куда послал еще в незапамятные времена Саул Ойвей, в просторечии Соловей-разбойник, отступника Элию Эмур Амеца, и с тех пор Элию никто никогда не видел, пропадает все, чему там быть не должно. У командира Волохова и комиссарши Долинской пропадают войска и амуниция, противостояние и злоба. И остаются только мужчина, женщина и общий ребенок в животе у женщины. Старлей Громов, командир варяжской роты, наоборот, попадает в Дегунино, другой полюс загадочной покоренной земли, откуда появлялись в лучшие времена все сладкие даровые милости природы. Пирожки из вечно пекущей печки, печки с большой буквы, пишет Быков. Яблоки с вечно плодоносящей яблоньки, яблонька тоже, как имя собственное, написано с заглавной буквы. И находит его Дегунино оскудевшим. Печку остывшей, яблоньку выродившейся. Магические источники силы больше не хотят питать землю, ставшую ареной бесплодных боев. Вот такой грустный финал, казалось бы, очень грустный, и дальше ничего не может быть. Но, как говорили в одном старом советском фильме, если в конце предложения стоит многоточие, то впереди еще много-много интересного. Третья сюжетная линия в поэме «ЖД» завершается тем, что у варяга княжеского рода Бороздина и туземки Аши рождается ребенок, на которого древние изустные сказания указывают как на будущего антихриста. Все ждут, что он родится уже взрослым ребенком, красивым, черноволосым, черноглазым, с когтями, с клыками, с зубами. Какой-то ужас ожидается, но рождается обыкновенный розовый карапуз, без зубов и слепой. Старинные предания, видимо, промахнулись, а родители остаются в задумчивости, в замешательстве, и окружение их тоже недоумевает. Ждать ли нового антихриста от чьей-то другой межнациональной связи или забыть о заповеданных ужасах и предаться любви, а не войне? То есть книга хороша тем, что в ней нет финальной определенности, большой жирной точки. В ней есть поле для деятельности чьей-то фантазии, и человек оптимистичного склада характера может найти и луч света в темном царстве, и свет в конце туннеля. Ну и заключительная часть рубрики. Чем же все-таки роман, поэма ЖД отличается от других сегодняшних произведений? А тем, что она поэма. Сам Дмитрий Быков объясняет в предисловии к первой журнальной публикации ЖД, журнал «Октябрь», 2006 год, номер 8, что в основе поэмы испокон веков лежат две эпические темы – война и странствие. Цитата из прямой речи Быкова. «Русская национальная поэма, как мне кажется, была невозможна именно из-за мучительной двойственности самого русского характера и русской государственности, из-за несовместимости двух ликов России и непроявленности третьего, настоящего. Об этом я и написал поэму ЖД, которая не претендует сформировать нацию. Это скорее попытка объяснить, почему нация до сих пор не сформирована». Конец цитаты. Первый. Открывается вторая цитата. Если ненависть к автору этой книги объединит хазар с варягами и поможет, наконец, консолидировать нацию хоть на этой почве, возражать не буду, хотя все мои симпатии не на той и на другой, а на третьей стороне. И еще эта поэма отличается от прочих многих произведений дня нынешнего тем, что в ней есть именно третий, гуманный, всемирный, человеколюбивый смысл, наивный, как Нагорная проповедь и послание апостола Павла к галилеянам, и столь же мудрый. Для Бога несть ни эллина, ни иудея, но есть живые души, достойные любви, и Божией, и человеческой. И как вы думаете, что после всего этого я могу ответить на вопрос, рекомендую ли я книгу ЖД к прочтению? Ну, естественно, да. С вами была Елена Сафронова и программа «Homo Legens. Человек читающий». Спасибо за внимание.